Книга вторая. Крещение в купели атомного реактора. Глава первая. Прямо перед пассажирами в носовом конце цилиндрической ракеты местных сообщений находился огромный иллюминатор, гигантский щит из бронированного стекла, за которым летели изодранные в клочья облака. Билл с комфортом расположился в антиперегрузочном кресле, с любопытством разглядывая эту живописную картину. В тесном салоне могло разместиться человек 12, но сейчас пассажиров было только трое, включая Билла. Рядом с ним сидел, Билл старался как можно реже смотреть в ту сторону, бомбардир первого класса, выглядевший так, будто им выстрелили из его собственного орудия. На пластмассовом лице бомбардира выделялся единственный налитый кровью глаз. В сущности, бомбардир представлял собой что-то вроде самоходной корзины, так как все четыре отсутствующие конечности ему заменяли поблескивающие металлом устройства, сплошные сияющие поршни, электронные панели и закрученные спиралью провода. Бомбардирская эмблема была приварена к стальной раме, служившей одним из предплечий. Третий пассажир, здоровенный пехотный сержант, захрапел сразу после пересадки с межзвездного корабля на челночную ракету.
«Эх, блин, так тебе и раз так! Нет, ты только глянь сюда!» — ликовал Билл, когда ракета наконец пробила облака, и внизу засияла золотая сфера Гелиора, имперской планеты, столицы 10 тысяч солнц.
«Альбедо, будь здоров!» — прокричал откуда-то из-под пластикового покрытия бомбардир. «Аж глазу больно! Еще бы! Чистое ж золото! Это даже представить себе невозможно! Планета, покрытая чистым золотом!»
«Действительно невозможно! Да я в это и не верю! Слишком дорогое удовольствие! А вот вообразить планету, покрытую анодированным алюминием, это сколько угодно! Тем более, что так оно и есть!»
Теперь, когда Билл пригляделся и увидел, что поверхность планеты сверкает действительно совсем не так, как должно блестеть настоящее золото, настроение его слегка подпортилось. Однако он заставил себя приободриться. Пусть они отняли у него мечту о золоте, но со славой Гелиора это не произойдет. Гелиор все равно останется средоточием империи, недремлющим и всеведущим оком в самом сердце галактики. Известие о малейшем происшествии на любой планете, на любом космическом корабле немедленно поступает сюда, классифицируется, кодируется, заносится в реестры, аннотируется, рассматривается, теряется, обнаруживается вновь, принимается к сведению и становится руководством к действию. С Гелиора поступают приказы, которые управляют мирами людей и защищают эти миры от угрозы вторжения чужаков. Гелиор – рукотворная планета. Все ее моря, горы и континенты покрыты металлическим щитом толщиной в несколько миль, образующим множество этажей и уровней. Все ее население подчинено одной единственной идее – идее власти. Все ближе и ближе придвигается сияющая поверхность планеты. Вот уже видны бесчисленные звездолеты всевозможных размеров и конструкций. В черном небе мерцают огни идущих на посадку и взлетающих ракет. И вдруг неожиданная вспышка, а затем полная тьма в иллюминаторе.
«Крушение!» — ахнул Билл. «Мы погибли!»
«Типон тебе на язык! Это просто-напросто обрыв ленты!» Поскольку на этом корыте нет ни одного золотопогонника, механик не стал запускать ее снова.
«Так это было кино?»
«А ты как думал? У тебя что, крыша поехала? Ты ж понимаешь, будут они в обычных челноках делать такие огромные окна, да еще на носу, где трение при вхождении в атмосферу моментально прожгло бы в них дырки?» «Конечно, кино. Да к тому же, по-моему, ленту показали задом наперед. Скорее всего, на Гелиоре сейчас уже давно ночь». Пилот при посадке чуть не раздавил их в лепешку, придав ракете ускорение в 15G, он, видимо, тоже знал, что на борту нет офицеров, и пока солдаты пытались вправить сместившиеся позвонки и затолкать на место глаза, повылезавший из орбит люк с грохотом открылся. На планете была глубокая ночь, да еще и с дождем. Помощник второго класса по пассажирской части просунул в каюту голову и одарил их профессионально дружелюбной улыбкой. «Приветствую вас на Гелиоре, имперской планете тысячи наслаждений!» Его лицо внезапно исказилось привычной гримасой. «Разве с вами, подонки, нет офицеров? А ну, катитесь отсюда да помогите разгрузить урановую руду, нам нужно уложиться в расписание!» Билл с бомбардиром сделали вид, что не слышит. Помощник по пассажирской части протиснулся к спящему сержанту, храпевшему словно испорченный мотор, что ему такая мелочь, как ускорение в 15G, и попытался растормошить его. Храп перешел в сдавленное рычание, прерванное диким воплем помощника по пассажирской части, которому спящий двинул коленом в пах. Продолжая что-то бормотать, сержант вслед за остальными покинул ракету и помог установить разъезжающиеся стальные подпорки бомбардира на скользкой поверхности взлетной площадки. Солдаты равнодушно смотрели, как из грузового отсека прямо в глубокую лужу приземлились их вещмешки. Под занавес мстительный помощник по пассажирской части сделал им еще одну мелкую пакость. Отключил силовое поле, защищавшее их от дождя, так что они моментально вымокли до нитки и заледенели на холодном ветру. Ветераны взвалили на плечи рюкзаки, бомбардир тащил свой вещмешок на платформе с колесиками и зашлепали к ближайшим огонькам, тускло светившим сквозь колючие струи дождя примерно в миле от места посадки. На полпути бомбардир вырубился из-за короткого замыкания в проводке. Билл с сержантом подсунули под него платформу, покидали ему на колени рюкзаки и приобрели на оставшийся отрезок пути удобную ручную тележку. «Вот так штука! Из меня вышла недурная тачка для багажа!» – пробасил бомбардир. «Не выступай!» – ответил ему сержант. «По крайней мере, ты заимел вполне приличную цивильную профессию». Сержант пинком распахнул дверь, и их окутало блаженное тепло штабного помещения. «Не найдется ли у вас банки растворителя?» — спросил Билл у сидевшего за барьером клерка. «Ваши проездные документы», — потребовал тот, проигнорировав вопрос. «Растворитель есть у меня в мешке», — сказал бомбардир. Билл, развязав мешок, принялся за поиски. Они протянули свои документы, вытащив бумаги бомбардира из нагрудного кармана, и клерк сунул их в прорезь огромной машины, стоявшей за спиной. Машина зажужжала и замигала огоньками, а Билл тем временем обработал растворителем все контакты в электропроводке бомбардира, не оставив на них ни капли воды. Прогудел сигнал, и машина изрыгнула документы. Из другого отверстия с тиканьем выползла длинная печатная лента. Клерк подхватил ее конец и быстро пробежал глазами. «Попались, голубчики!» – произнес он с садистским удовольствием. «Вам троим должны вручить пурпурную стрелу на торжественной церемонии в присутствии самого императора, но киносъемка начнется ровно через 3 часа. За это время вам туда ни почем не добраться». «Не твое собачье дело», — огрызнулся сержант. «Мы ведь только что сошли с корабля. Выкладывай, куда идти-то». «Район 1457D, уровень К9, квартал 823-7, коридор 492, студия 34, комната 62. Спросить режиссера Ратта». «И как же нам туда добраться?» — поинтересовался Билл. «Меня можешь не спрашивать, я у них не служу». Клерк швырнул на барьер 3 квадратных тома толщиной около фута с остальными цепями, приваренными к корешкам. «Ищите дорогу сами, вот вам поэтажные планы. За них придется расписаться, утеря плана — подсудное дело. Карается...» Внезапно осознав, что он здесь один, лицом к лицу с 3 ветеранами, клерк мертвецкий побледнел и потянулся к красной кнопке. Не успел он дотронуться до нее, как металлическая рука бомбардира, выбрасывая снопы искр и клубы дыма, пригвоздила его палец к стойке. Сержант склонился над барьером, приблизившись вплотную к клерку, и произнес низким, леденящим душу голосом: «Мы не будем искать дорогу сами. Ты покажешь нам ее. Давай сюда гида».
«Гиды только для офицеров», — попытался возразить несчастный и громко икнул, когда стальной палец, похожий на толстый прут, ткнул его в живот.
«Можешь считать нас офицерами», — выдохнул сержант. «Мы не возражаем».